Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Михаил Сенкевич. Он координатор тюремного служения от Московской церкви под названием «Церковь Божия Ковчег». Я приветствую вас, брат Михаил, в нашей студии.
Приветствую вас и всю команду вашу. И также я хочу приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа всех тех, которые слушают нас сейчас и которые находятся в местах лишения свободы. Мир вам!
Михаил, мы будем сегодня говорить о выборе, о том, как вы сделали свой главный выбор в жизни. Расскажите, пожалуйста, это первый к вам вопрос. Как вы сделали этот выбор?
Ну, обычно существует такое понятие, что к Богу человек приходит в какой-то критической ситуации, в каких-то скорбях. Это есть такое, конечно. Но я пришел к нему не от каких-то скорбей, потому что это была моя уже третья судимость, где Господь меня нашел. И человек, который окунулся в эту лагерную жизнь, в эту преступную жизнь, и уже неоднократно судим, он не ощущает себя каким-то ущемленным, когда попадает на новый срок. Все идет, как идет. Это жизнь. Такая вот жизнь у человека, который встал однажды на преступный путь. И, отбывая очередное наказание в Нижнетагильской колонии, это всесоюзная зона для наркоманов, и как-то я увидел объявление на столовой, что в воскресенье к нам в зону хотят зайти евангельские христиане со своими песнопениями. Я еще не знал, что такое евангельские христиане. Я видел слово «христиане», значит, сам себя считал христианином и очень таким ревностным, ни разу не читавшим Слово Божье, но зато часто ходивший в храм православный, ставил много свечек.
А по какому поводу, Михаил, вы ставили свечки? Что вы при этом чувствовали и для чего этого делали?
В преступном мире вообще существует эта традиция, мы в это верили, и я думаю, что это правильно. Даже когда на какое-то дело шли, надо пойти вот поставить свечку.
То есть, чтобы Бог благословил ваше дело.
Да. И в таком состоянии, значит, меня вызвал начальник отряда и говорит, вот, видимо, замполит дал команду всем начальникам отряда спросить, есть ли верующий, кто желает прийти на эту встречу. Он спросил, ты верующий? Я говорю, да, я христианин, естественно. И вот так состоялась первая встреча у меня с этими евангельскими христианами, что я с первой встречи ушел. Я зашел в нужное время в клуб, на сцене стояла группа всех возрастов людей, и молодые, и в средних летах, такие в галстучках, в костюмчиках, сестры были в косыночках, стоял органчик какой-то, у них гитарка была. Я удивился, а где христиане, а где батюшка, где хоругви, где кресты? Но я подумал, что это...
Обман какой-то, да?
Да не обман, я сказал, да какие-то комсомольцы пришли, говорю, к нам что-то рассказывать здесь еще. Развернулся и ушел.
не послушав вообще, да?
Вообще не послушав ничего. Остался у меня друг там. И после этого он принес Новый Завет, ему подарили. А в то время это был... Какой же это год-то был? Это был 87-й год. Еще Новых Заветов так шибко-то не найдешь. Ему даже подписали там другу как-то. И у меня вот ревность какая-то, вот может, такая корыстная какая-то, зависть такая. Как же так? Вот ему дали такую книжку, мне не дали. И на следующее собрание я все-таки пошел за книжкой.
За книжкой, да.
За книжкой я пришел туда. И когда я вошел в зал, проповедовал один брат, и мне очень запали слова его. Слова из Библии, как я уже потом узнал. И вот такая фраза: «Он прекрасней всех сынов человеческих». И вот этот слова, я не знаю, что-то самое, вот как-то прозвучало в моем сердце, оно как нечто поэтическое, красивое что-то такое. Даже глубже что-то такое. Я не знаю, как я просто взял и опустился на скамейку. И досидел до конца служения. Потом этот мой друг подвел меня к служителю. И говорит: вот, представил меня, вот тоже хочет ходить на собрание. Этот служитель наклонился ко мне и сказал: тебя Бог любит. Вот это для меня вообще был шоком каким-то. Ну, я хотел, не знаю, не бунт какой-то во мне, но, скорее всего, даже смех, наверное. Говорю: как можно? Как сие возможно любить Мишу Сенкевича, который, ну, весь погряз в преступлениях, и мысли мои, даже находясь в местах лишения свободы, как какие-то строил планы, когда освободишься, значит, какие-то дела надо делать, опять какие-то преступные дела. Тем более, уже я в то время, около 20 лет, употреблял наркотики. Но я так поднял глаза на этого служителя, и вдруг я понял, что Бог меня любит. Я увидел необычные глаза какие-то, необычные. Не понял, какие, но очень отличающиеся. Тем более от тех глаз, которые я видел повседневно в колонии. На этом первая встреча такая закончилась. Потом была еще одна встреча. Тут у меня тоже противоречия возникали всякие. Я сел на скамеечке, слушал Слово Божие. Впереди стояла, значит, человек пять, группа прославления какая-то. Они прославляли Господа, а сзади них, вот так, как по шеренге ходил взад и вперед, тот самый служитель, он молился. Когда они что-то свидетельствовали, они пели, он, такая была молитвенная поддержка. Я вот опять посмотрел на его глаза, и тут что-то во мне все перевернулось. Я сейчас понимаю, кто это перевернул. Я толкнул в бок своего друга и говорю: ты посмотри на этого человека. Это все, говорю, это все какая-то игра. Ты посмотри вот сейчас на его глаза. Я буду говорить так, как я чувствовал. Я говорю: он, да он, ну, я, может, скажу таким термином, как мы говорим.
Ну, хорошо, да.
Я говорю: он просто торчит от наркотиков. Ты
понятно.
Посмотри на его глаза.
Понятно.
Как ему хорошо, он весь сияет, говорю. Он говорит: да ты что-то не то говоришь вообще. Это просто такие люди. Я говорю: нет, не может быть. Ну, ты посмотри еще раз на него. Ну, как ему хорошо.
Вот. Так может быть только от наркотиков, да?
Ну, да, я так понимал.
Да.
Когда мы пришли в барак, а я уже начал переписываться с ним, я получал уже письмо от него, и у меня мысль была, вот прихода к Господу, вот чисто корыстная. И знаете, какая? Я понял, что я осознавал всем существом, что я наркоман до мозга костей, что от этого не исцелишься никогда. Я проходил эти, платил большие деньги, это все бесполезно. Прийти к Господу, чтобы вот так вот иметь такой кайф, как я видел у него, и не принимать наркотики. Вот такая
замена
мысль.
Замена наркотиков.
Да. Но у меня вот такая мысль, как вот у невозрожденного человека, у меня такая мысль была. Но я говорю к стыду своему сейчас, но я говорю то, что было в моем сердце. И я ему написал письмо, я говорю: понимаешь, брат, его звали тоже Михаил. Я говорю: брат Михаил, дело в том, что наркотики, они не исцеляются. Это влечение настолько сильное, что сильнее его... По-моему, и нет ничего на свете.
И... А вы там в лагере принимали наркотики, да, тоже?
Да, конечно.
То есть перерыва не было?
Ну, конечно, этот лагерь был такой, что там наркотики были.
Все можно было.
Конечно. Угу. Он говорит: ты проси Бога отвращения к этим наркотикам. молись. Ну, как молиться? Конечно, не встанешь на колени, нигде, ничто, потому что не так поймут. Ну, говорит, на коечке лег там как-то за одеяльце. Ну, где можешь? Я начал молиться, как умел, или как он меня учил. Просил отвращения к этому. Хотя веры, конечно, такой не было. Ну, просто, ну, советуют, буду просить.
Да. А чего не попробовать?
Да. Потом, значит, как-то прошел уже год, я уже как-то был старше в группе вот в этой, но в то время, вот мы уже, он приезжал к нам раз в два…
То есть в группе вот этих новых уверовавших, да, новообращенных,
да,
братьев?
Да. Ну, не то, что старший, а просто я проверял там, проявлял такое желание встретить его у КПП, проводить его обратно, подойти там, допустим, к замполиту, спросить, где нам сегодня дать место, там, в ПТУ или где-то в школе, в классе каком-то. И там это в то время, вот я поражаюсь сегодняшними временами, и то время, когда, в принципе, был практически еще запрет, там не было запрета вообще. Да иди, говорит, куда хочешь, бери своего священника, иди, зеленое. Вот как там было. И на очередном собрании, значит…
А много человек ходило?
Да человек 15-20 собиралось. Там и были споры, и дискуссии, все. Он учил нас молиться каким-то основам. Но мы, в принципе, выходя со служения, жили опять-таки той же жизнью.
Ну, конечно.
Жили той же жизнью. Хотя что-то, я знаю, что уже было посеяно. Иначе бы мы туда не ходили. Я не ходил праздно. Да, праздно проводить время мы не ходили.
То есть все, кто ходили, имели какой-то интерес.
Да.
Что будет дальше с ними и вообще узнать.
Да. Может быть, учитывая тот младенческий возраст, просто, может быть, чувствуя себя, что вот так надо, именно так служит Богу. Ну, не знаю.
Но вы читали при этом Новый Завет?
Да, начал читать уже, что-то уже понимал, что-то уже Бог открывал, уже возникали вопросы.
Вопросы, да.
Да. И на одном очередном служении, когда приехал этот Михаил, он помолился, была проповедь, открылась дверь в класс, и зашел мой друг и поманил меня с этого собрания. Я понял, в чем дело. Я знал, что вот там уже где-то поймали наркотики.
Угу.
Значит, моя вот эта
это
вот…
Это тот же друг, с кем вы ходили?
Нет, это другой.
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 Угу.
Это у меня было окружение, там было
ну,
человек
понятно,
6.
Приятель по
да.
зелью.
И он меня выманил оттуда. Я просто встал и в наглую соврал. Я говорю, брат Михаил, меня вызывает начальник отряда. Он говорит, ну, давай мы помолимся, чтобы Бог благословил тебя там, и его сердце, и тебя, чтобы был при устах твоих там все. И я ушел. И вот мы собрались все там в одной комнатушечке такой. И у всех было одно и то же. С одной посуды. Все укололись. А я перед этим вот так шприц поднял и говорю, я колюсь в последний раз. Ну, во-первых, никто, по-моему, не обратил внимания на это, потому что это абсурдно звучало, в лагере тем более. А если, может быть, кто-то и обратил внимание, просто посмеялся. Но, тем не менее, я это произнес. Когда все укололись, все разошлись, все нормально, все хорошо, а у меня случилась неприятность. Неприятность такая, что я чуть не умер. Я трое суток не отходил от унитаза, просто меня вывернуло всего. Я похудел на 11 килограмм. Я не вставал, я был весь зеленый. И уже у меня не было сил, потому что вот этот вот спазм, это все настолько вымотало, аж какая сила организма, когда… А это постоянно. И уже я думал, что я уже просто… Не, я не молился, конечно, я спокойно к этому относился, что ну пора уже умирать, значит. И вдруг как-то еще облегчение не пришло. Просто какая-то, какая-то мысль пронзила мое сознание, что «Опа, да ты же получила просимое».
Отвращение.
Да. И моментально все кончилось. Я встал, шатаюсь, как этот, не знаю, их слабый очень.
Да, конечно.
И вот это произошло. И это меня настолько потрясло, что я увидел силу Божью. Вот три дня меня, значит, ну, во-первых, как бы ты ни отравил организм, как бы тебя там ни выворачивало, если я три дня уже не принимаю, а мы там на дозе все сидели, меня пломало. Но у меня не было абстиненции. Это уже потом, эти врачи меня несколько раз, они меня замучили, они меня там проверяли руки, ноги, не знаю, все, что можно, где можно найти проколы, нет проколов, не колется.
То есть, они удивлялись?
Я свидетель, что меня Бог освободил от этого зелья. Они меня вот вокруг поставили, смотрят, нету нигде. Нет, ты, наверное, их глотаешь, не колешься, а глотаешь. Я говорю, я к вашим услугам, анализ крови, там, мочи, пожалуйста.
Да.
Сделали, опять не понимают, что-то случилось. Я еще раз объявляю, что меня освободил и исцелил от этого Бог. Я, кстати, это свидетельство для многих там было, что, ну, некоторые даже как-то со страхом на меня смотреть начали. Те, которые не ходили в церковь, говорят, что-то это какое-то дела там сверхъестественные, потусторонние. Ну, как они говорили. Но я знал,
но какие. Но они потому что знали, что нет силы, чтобы бросить.
Конечно, конечно. И вот это меня просто, вот этот случай влил в меня новую силу.
Новую, веру какую-то,
новую,
да?
Веру такую в Господа, что Он всесилен. Потому что от этого избавиться, ну, это ясное дело. Это сейчас я понимаю, что действительно это одно из лучших изобретений дьявола. И сильнее его может быть только Бог. Только Бог. Ни врач, никакой психолог. Я знаю все эти центры. Я сам это прошел. Я больше 20 лет был зависим и знаю, что это такое. Я свидетельствую, что только победа во Христе над наркотиками. Только в Господе. Только Господь может дать такую силу. Вот эту пустоту заполнить только Богом можно. И который сильнее всего этого.
Да, слава Богу.
Ну вот так начался, что? Так начался мой путь за Господом. Потом я освободился.
Нет, ну вы еще сидели ведь в тюрьме.
Сидел.
Вы стали ходить на собрания. Вы рассказали Михаилу о том, что с вами произошло?
Конечно, конечно. Было радости много.
Но он узнал, что он благословлял вас, практически думая, что вы идете к начальнику тюрьмы, а вы шли колоться. Вы ему это рассказали, покаялись в этом?
Конечно, рассказал.
Ну, а вообще, как проходило ваше покаяние? Когда оно было?
Я, знаете, такого покаяния, что у меня вот, скорее всего, это было, наверное, уже после того, как я уже год ходил. Вот, наверное, это повлияло, вот это исцеление.
Угу.
Потому что мы читали молитву покаяния, там, значит, как нас учат. Но я сейчас понимаю, что в сердце того не было. В сердце. Оно было постепенное. Бог открывал то, что еще какой-то грех. И я просил уже не то, что там что-то такое от Господа материального там. Ну, в лагере всего не хватает всегда. Я говорю, Господи, вот это тебе. Ну, неугодно, я вижу. Ты меня от этого освободи. Каялся. И потихоньку, вот такой у меня какой-то бывает, наверное, такое, что потихонечку вот так вот Господь меня подводил носом к каждому греху моему. И вот потихоньку он меня освобождал.
Постепенно исцелял, освобождал.
Да. А когда я получил вот это исцеление, это чудное исцеление, то я просто, я повергся пред ним, я сказал, Господи, я действительно ничто. И я увидел себя настолько грязным, хотя меня Бог уже от многого освободил, но вот именно присутствие Божие и просвещает нас, и делает нас понимающими то, какие мы нечистые пред Ним. Мы знаем из Слова Божия, что такие моменты, когда Иисус зашел в дом Закхея мытаря, Он не сказал ему, ты там грешник какой-то. Он просто Закхея увидел, увидел Бога, увидел этого святого Иисуса, и он начал каяться. Исаия мечтал о встрече с Господом, да? Когда увидел его на престоле высоком и превознесенном, он говорит, горе мне, я погиб. Ибо я... Вот когда свет приближается Божий, то мы очень хорошо видим всю нечистоту свою. Человек никогда не достигнет этой святости Божией, никогда, здесь на земле это невозможно. Но когда Бог наиболее близок к тебе, все желание любящего сердца, любящего твоего сердца, освободиться от той нечистоты, которую Бог тебе показывает. И Бог это по сердцу Бога. Бог это очень ценит и любит.
Да, Бог есть свет. Не зря так написано.
Конечно.
О Господе нашем, и Он освещает наши все темные стороны, которые мы сами не способны увидеть. Михаил, подошло время для того, чтобы мы какую-то песню исполнили. И я знаю о том, что вы собираетесь петь свои песни. Давайте кратенько вы скажите о том, как вас Бог благословил, чтобы вы стали сочинять песни. Вы раньше сочиняли до уверования вообще?
Ну, это очень давно было. Я гитару не брал в руки, наверное, лет 30, и буквально вот за последние 3 месяца, буквально последние 3 месяца, ко мне в руки попал сборник ульяновского поэта, он брат с баптистской церкви, и Очень хорошие стихи. Угу. Он тоже, видимо, прошел в свое время такую сложную жизнь, но эти стихи, там есть стихи, почему мне понравилось, они для моего служения очень полезные, полезные слова, и я думаю, что они касаются сердец, будут касаться сердец. Конечно, я далеко не профессионал, но тексты
очень... От сердца, да?
От сердца,
ну, давайте,
да.
Михаил, берите тогда гитару, и мы с удовольствием вместе с нашими радиослушателями послушаем, как вы исполняете эти песни.
Так как я прошел в свое время весь этот наркотический ад, и каждый, кто подвержен зависимости от наркотиков, может сказать, сколько он потерял друзей своих, близких, родных, которые просто ушли, ушли с этой земли. Это скорбные моменты, но никто никогда не задумывается о том, завтра, может быть, будешь ты, но в этот момент не думаешь. Кто угодно, только не я. Но, однако, дьявол продолжает косить и косить и пополнять ряды вот этих погибших душ, которые неспасённы и идут в ад. Это очень... страшно.
В сердце скорбном кровоточит рана, я пустынным кладбищем бреду. Ах, ребята, что же вы так рано? Шепчут губы в горестном бреду. Жуткие на памятниках даты, равнодушно их читать нельзя. 68-й, 70-й, младшие братишки и друзья. Я смотрю на цифры из-под лобья. Что же век у вас такой короткий? Вы легли под серые надгробья, до краев наполненные водкой. Продолжаю путь свой невеселый. 81-й, 3-й, 5-й. Эти в царстве смерти новоселы. Пацаны зеленые ребята погибают не на поле брани, не болезнь их жизни отняла. Каждый умер от жестокой раны, что наносит острая игла. В голос бы кричать, да нету силы. В сердце скорбном кровоточит рана. Эх, земля, ты братская могила алкоголиков и наркоманов. Был я на гибель осужденный, но прощение вышло мне сегодня. Чтобы мог я всем приговоренным рассказать о милости Господней. В Слове Божьем мне Христос открылся и сказал мне: вон не изгоню. Дух Святой с любовью излился, и с тех пор я с ним завет храню. Голос мой окреп, уже не хилый. В то, что вам скажу сейчас, свято верьте. Лишь Иисус избавит от могилы. Лишь Господь спасет от вечной смерти. Голос мой окреп, уже не хилый. То, что вам скажу сейчас, свято верьте. Лишь Иисус избавит от могилы. Лишь Господь спасет от вечной смерти. от вечной смерти.
Да, спасибо. Спасибо, Михаил. Мне кажется, я знаю этого автора. И потом я посмотрю, как его фамилия, он был у нас в церкви из Ульяновска.
Владимир Арсеньев.
Да.
Артемьев.
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 Да, это Владимир Артемьев. Он был у нас в церкви и читал свои стихи неоднократно, и много раз он у нас был, почти свой брат уже. Вот как интересно, вы не знаете его, он не знает вас, но у вас совместное творчество. И это все было потому, что вы это все пережили.
Я хочу, извините, поблагодарить его за эти стихи, потому что вот такое знакомство, может быть, оно произошло посредством вашей передачи с этим братом, и я благодарю его за эти стихи, и он в этой книжке написал, что мы можем использовать для дела Божия во славу Христа. Я попрошу у него извинения, что я там добавил два своих стиха к его стихам, ну, чтобы завершить, так сказать, песню эту.
Я думаю, что он будет доволен даже этим, потому что это все только во славу Божию. Итак, дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И у нас сегодня в гостях, напоминаю, Михаил Сенкевич. Он координатор тюремного служения от Московской церкви, который носит название «Церковь Божия Ковчег». Михаил, вот я назвала вас координатором тюремного служения. Как стали вы служить Господу? И почему вы выбрали именно это служение?
Ну, наверное, потому что сам некогда побывал в местах лишения свободы, сам знаю наиболее остро проблему эту. Ведь принято думать, что да, конечно, мир нуждается в спасении. Каждый человек грешен, даже если он внешне позитивный, положительный, он хороший семьянин, и все у него хорошо, он не убивает, не грабит, но без Бога он идет в ад, это истина. Но в лагерях, в тюрьмах сконцентрирован весь грех. Есть такой приобретенный грех, который человек опытом накапливает, впитывает в себя и потом живет так. Это вот именно в тюрьмах, потому что я скажу простой пример. Если я первый раз сел за квартирную кражу, это в те времена еще при СССР, когда не было этих бронированных дверей, их можно было там и плечом выбить, и что-то как-то сделать, то, освободившись после первой судимости, я уже, допустим, мог открыть и за собой еще закрыть любой замок. И вот там сконцентрировано все, во всех сферах, во всех линиях.
Там повышали жизни. Квалификацию.
Да, конечно. Это как кузница преступных таких
кадров.
Кадров, да. И мне очень хорошо касается сердца места Священного Писания, когда царь звал на брачный пир, и когда ему отказали некоторые по причине там свадьбы, купли волов, земли, он говорит: идите по изгородям, по этим изгородям и собирайте мне, пусть придут на брачный пир. И, может быть, это изгородь, которая сидит бабушка с дедушкой на заваленке за изгородью, а может быть, это те изгороди, которые вот окружают периметр зоны, которые днем и ночью горят фонари, запретка. Может, по этим изгородям? И откуда мы вышли сами? Откуда мы вышли сами? Помните место Писания, где написано: когда Иисус пришел в Гадаринскую страну, когда Он исцелил этого бесноватого, Он говорит: Господи, я пойду за Тобой. Он говорит: иди, возвратись в свой город. Вот там все сидят скованы цепями, как эти бесноватые. Грех властвует над ними, и демоны там кишат просто, сатана торжествует. Но если я сам вышел, так сказать, Господь посетил эту Гадаринскую страну, Он нашел в числе прочих и меня там. Я говорю: Господи, я пойду за Тобой. Он говорит: возвратись вот в этот город.
Иди туда, откуда
иди
вышел.
Иди туда, откуда вышел, и говори. И вот с этих времен прошло уже более 15 лет, 16 лет. Я только и делаю, что я хожу в те места и говорю. Говорю то, что некогда мне сказал Иисус в мое сердце. Представь свой путь Господу, доверься Ему. «Придите ко мне», – он сказал, – «все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он сказал также, что «возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Существует такое поверье, оно, конечно, не в Писании написано, но как поверье, что Иисус, как сын плотника, он был хорошим плотником тоже, он помогал отцу, и он очень искусно умел мастерить бремена. Вот бремя – это такое, типа, когда одевается на вала, вот такой вот какой-то, я не знаю, как хомут, не хомут, но вот что-то такое. И это надо знать было очень хорошо природу этого вала, индивидуально каждого, его физиологию, чтобы вол трудился продуктивно, чтобы никто не терло, прямо по его фигуре подгонять это ярмо, вот это вот бремя. И Бог говорит: «Я делаю такое бремя на тебя положу, оно не будет тебе жать, оно будет тебя прямо облегать, но оно легкое, и спасение только, когда ты возьмешь это бремя на себя». Я обращаюсь к тем, которые сидят сейчас в тюрьме, вот сделать передача «Выбор», она прямо созвучна одному месту из Писания, когда трое юношей предстали пред царем Навуходоносором за то, что не захотели поклоняться этому истукану. Они не были простые юноши, они, можно сказать, были первые министры в этом государстве, и царь их очень ценил. Но закон медян и персов, ничего не сделаешь. И он дает им еще шанс. Он говорит: «Музыка грянет. Еще раз поклонитесь». Такого не было слышно никогда. Неповиновение тут же наказывалось смертью, то есть были бросаемы все в печь, раскаленную огнем. Но он дал им еще один шанс. В то время не было ни пророка рядом, который мог бы что-то им утешить. Не было ни ангел с неба не явился, чтобы разметать это войско все. И все это нет. Что они имели, это было только у них слово. Слово Божие. То, что они имели. «Да не будет у тебя других богов, кроме меня». Они стали перед выбором. И когда они сделали этот выбор, небо пришло в движение. Сам Иисус явился к ним в огненную печь, и была одержана победа. Вот в тот момент, когда мы принимаем правильный выбор, а выбор какой? Мы знаем, что во времена Советского Союза менялись правители, и каждый новый правитель говорит: «Мы шли не тем путем. Мы сейчас по... вот это истинный путь». Потом он уходил, умирал, его обливали грязью, как всегда, и говорили, что «да это был не тот путь, вот тот путь». Но сделай выбор, прочти Слово Божие. Там написано: «Я есть путь, истина и жизнь».
Да, аминь.
Господь есть путь. И только через него можно освободиться от всех пороков, обрести новую жизнь. Я не хочу сказать, что есть люди... Вот мне 52 года сейчас. И если бы я не встретил Господа, конечно, я бы уже и не жил. Да. Потому что столько наркоманов не живут. Но жизнь продолжается. У меня родился сын, ему сейчас 8 месяцев. Прекрасный ребенок, прекрасный младенец. У меня чудесная жена. Жена от Господа.
То есть вы женились уже, будучи верующим человеком?
Ну,
да?
Конечно. Я женился вот 2 года назад. Получилось так, что, ну, я потерял жену в свое время. И сейчас Бог дал мне новую подругу жизни. Это плоть от плоти моя. Это моя любимая жена, моя Светлана, которая родила мне прекрасного сына Михаила.
Слава Богу, это Бог вас так благословил. Бог всегда благословляет верных Ему и дает все желаемое, все просимое. А тем более, вот действительно, и дитя малое растет, сын, наследник. Замечательно. Михаил, расскажите, встречались ли вы с тем самым Михаилом, благодаря которому вы уверовали, какие у вас были взаимоотношения?
Мы встречались с ним на протяжении 10 лет. Он часто приезжал, ну, по мере возможности. Все-таки Нижний Тагил, Москва – это не очень ближний край. Но он часто бывал в Москве, потому что он сам работал в тюремном служении, и мы пересекались с ним. Потом немножко я был в падении, я же говорю, я случилось так, что в 98-м году я снова сел в тюрьму. И этому послужил опять наркотики.
То есть сорвались, да?
Да, я сорвался. Я помню, как это произошло, я помню. Я хочу рассказать даже тем братьям, сестрам, которые сидят в лагерях, которые зависимы от этого, которые уже получили освобождение, я хочу на личном примере вам сказать и, может быть, предостеречь, потому что личный мой опыт, он чего-то стоит.
Да.
Когда я освободился первый раз вот в 90-м году, уже будучи верующим, я был свободен от наркотиков, и 6 лет я шел за Господом ровненько, я кончил библейский колледж, я уже проповедовал, но мне изредка приходилось, ну, не знаю, как, с какой периодичностью, но падать на колени и просить: «Господи, дай силу стоять». Искушение подходило, и я боролся. Я потом вспоминаю один момент, почему произошло падение это. Я вот не сказал в самом начале, когда я молился об отвращении,
да.
Когда я молился об отвращении, то я говорю: «Господи, освободи меня от этих наркотиков». Я понимал, что жизнь моя кончится, и кончится печально, трагически с этими наркотиками. Я понимал, сколько я гадости и зла делаю окружающим людям. Чтобы их добыть, я должен совершать преступление. То же самое общее, это какая-то компания, там какой-то новый человек все равно зайдет, и он тоже с нами будет колоться. Я это все понимал. И когда я просил: «Дай мне отвращение, и чтоб я больше не кололся», в этот момент я понимаю, кто это сказал, в мой дух проговорил, а вот сейчас освободит, и больше не уколешься.
Угу. То есть сожаление какое-то.
Да.
То есть не будешь ты получать такую радость.
Да, я прошу, и мне вот этот голос такой: вот сейчас освободит, и больше ты никогда не уколешься. И мне стало жалко.
Жалко.
Ну, может быть, разочек бы еще, или как бы так. Но вот на этом кончилось. Бог дал победу эту.
Да.
Но вот это то, что я не до конца отдал Богу, вот в определенный момент сыграло роль. Это выстрелило. И выстрелило так, что мне дали 10 лет срока. Дело вот в чем. Я, когда каялся уже в тюрьме, я понял, что произошло. Я понял. Мне Бог открыл это. Бог начал возвращать то, что дьявол похитил. И моя молитва была другая совсем. Раньше мне приходилось вставать на колени и просить: «Господи, дай сил, сейчас я упаду». Пришло искушение. Сейчас у меня только слова благодарности за то, что я свободен. Потому что я молился другой молитвой. Я знал, что это надо вырвать. Вот я просил у Бога, чтобы он с сердцем моего вырвал этот гнойник прямо с мясом, с кровью, с чем угодно, прямо может и сердце все вырвать, если оно пораженное, чтобы не осталось там, как Израиль выходил из Египта, как сказал Моисей: ни одного копыта не останется здесь в земле, мы уйдем принести чистую жертву в свою землю. И это прозвучало в моем духе, и я сказал: забери все. И это, опять-таки, я сейчас свидетельствую, я, понимаете, я знаю, сейчас сатана смотрит, он его корежит от моих слов, потому что это истина. Его бы не корежило, если бы я был, вот то же самое провозглашал, но это было бы в 90-м году, потому что он знает, у него там гвоздик забит.
Да.
Он туда...
Местечко есть.
Есть. Я знаю, сейчас его крутит, как не знаю кого, слава Богу. Потому что это истина.
Уже не имеет ничего.
В этом плане он не имеет места вообще. Я только прославляю Бога. Я знаю, как мысль приходит. Мысль приходит, только она вызывает у меня, не знаю, у меня шкура гусем встает от этого. Как мне неприятно это. Я не могу себя представить так вот. Я благодарю Бога. Это великое чудо Божие. Своими силами, конечно, бы это ничего бы не сделалось. Никогда. И это вот разница в молитвах. Я просто говорю это всем.
Да.
Пересмотрите свои позиции. Если кто-то думает, что уже он свободен от этого, и есть какое-то, значит, время ремиссии, пускай год, два, три, у меня и было 6, но если приходит мысль, и ты начинаешь ее ласкать: а как это было? А ты не свободен еще, да. Брат, сестра, не свободен. Молись у Бога, чтобы удалил буквально все, чтобы не осталось ни одной йоты в сердце вот этого дьявольского воспоминания. и сразу взывай к Господу. Когда пришла мысль, не заигрывай с дьяволом, это опасно. Бог сказал, убегай греха. То есть сразу говорю, во имя Иисуса вон сатана. И это будешь продолжать делать много раз. Потом эти промежутки времени изгнания сатаны, они будут длиннее, а потом они совсем сократятся, и будет победа одержана. Не заигрывай с этой мыслью ни в коем разе.
Да, написано, не давайте место дьяволу.
Аминь.
То есть даже самого местечка маленького, какого-то сожаления о том, что такое приятное ощущение от наркотика, и вроде жалко оставлять, может быть, когда-нибудь, и уже будучи даже верующим, и с чувством такого, что я свободен, я просто вот это могу, да, уколоться там, допустим, и это не будет мной владеть.
Это
оказывается,
ошибка.
Такое наказание.
Это ошибка.
Какое, конечно, же наказание было большое? 10 лет. И вы все от звонка до звонка?
Нет, последний срок я отсидел около 6, потому что мне 2,5 года адвокат сумел убрать. И потом вышел указ, когда нас по 2/3 уже выпустили.
Я все равно и 6 лет – это очень много, это очень большой отрезок жизни, ну, лучших лет.
Да, конечно, это же за все свое время около 20 лет.
Да, дорого приходится платить.
Но самые лучшие годы жизни и самые лучшие годы моей христианской жизни, я скажу, что вот это были последние 6 лет в этих ульяновских лагерях, когда Бог начал меня использовать, когда стали появляться плоды.
Хорошо, о плодах мы с вами поговорим, но я так думаю, что давайте мы еще одну песню у вас послушаем. Это будет тоже Владимир Артемьев или кто-то другой?
Да, 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 это его.
Давайте песня. Еще послушаем.
Мы порой не знаем. Вот почему так и получилось, что в Нижнетагильской колонии меня повстречал Иисус, и мое сердце открылось для Господа. Мы порой не знаем это. И не обращаем внимания, когда наши родители, наши мамы говорят нам прийти к Господу, допустим, обратиться к Нему за помощью. Мы это не обращаем внимания на это. Мы не знаем тех слез, тех бессонных ночей, когда наши матери стоят пред Господом на коленях и молятся за нас, чтобы Бог достиг наших сердец, чтобы изменил нашу жизнь и спас. Мы этого не знаем, но это есть. И молитва материнская, она, во-первых, в очах Господа как бриллиант, как великая драгоценность, и имеет великую силу.
Жил на свете пьяница никчемный, вор и лодырь с наглыми глазами. Мать его и днем, и ночью темной за него молилась со слезами, за него молилась со слезами. Обижал ее сынок частенько, но она на Бога уповала. Пропивал последнюю копейку, мать же все сносила и прощала, мать же все сносила и прощала. Но однажды кончилось терпенье, и она заплакала, тоскуя. Все напрасно, нет ему спасенья, за него молиться не могу я. Забывшись сном тяжелым видит, сатана на троне восседает. Он кричит, беснуется в обиде, демонов сердито вопрошает, демонов сердито вопрошает. Для чего скитается по свету алкоголик, хулиган и вор? Почему худую душу эту вы не принесли мне до сих пор, вы не принесли мне до сих пор? Уж давно готовы, отвечают муки ада этому злодею, но молитва матери спасает, силы тьмы бессильны перед нею. Вдруг влетает мелкий бес поспешно. Наконец-то выиграна битва. Собирайтесь за душою грешной. Смолкла материнская молитва. Смолкла материнская молитва. Стая бесов с хохотом умчалась. Мать, проснувшись, на колени пала. Господи, прости мне эту слабость. И с тех пор молитва не смолкала. И с тех пор молитва не смолкала. Встань в пролом, возвысь свой голос к небу. За своих родных во тьме живущих. Напитай с небес сошедшим хлебом. Сила есть в молитве Бога чтущих.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». И у нас в гостях Михаил Сенкевич. Он координатор тюремного служения от Московской церкви. Церковь называется «Церковь Божия Ковчег». Михаил, вы начали говорить о плодах. И сейчас мой вопрос, какие плоды приносит ваше служение?
Сейчас я помимо ульяновских лагерей, конечно, ездию и по России по мере возможности. Но для меня, конечно, приоритетное место, хотя это далеко от Москвы, я раз в месяц, примерно раз в месяц посещаю моих братьев в колониях. Там в двух колониях очень сильные общины, около 20 человек, в другой 12 человек, и в третьей колонии на девятке там только образуется, там сейчас трудится мой друг Саша из Баптистской церкви, благословенный брат, который окормляет ее. Там тоже есть те, которые некогда слышали мою проповедь, мои свидетельства в первых двух колониях. Случилось так, что Бог поместил в одну колонию, это вторая колония в Ульяновске, там началось служение, Слово Божие там практически, Евангелие там не звучало. И когда руководство колонии услышало, что все-таки я не традиционная церковь, попыталось все это дело свернуть быстро, но уже... Слово проросло, образовалась маленькая общинка, которая начала усиленно молиться за это дело. Я 2 года с лишним пробыл в этой колонии, там сотни людей слушали Слово Божие, община была постоянно, где-то человек 15.
То есть запрет был в отдельно взятой колонии, да?
Ну, запрет был, конечно, потому что, я не знаю, я ничего против не имею православных священников, среди них есть благословеннейшие конечно. Мужи Божии, но там был молодой такой батюшка, тоже тёзка Михаил, и он все время спрашивал, где моя штаб-квартира находится, в какой Америке она находится, я говорю, моя штаб-квартира находится на небесах, прежде
Царствие
всего.
Царствие Божие, да.
Да. И как-то он увидел, что люди, которые собираются со мной, они просвещенные, что они уже начинают познавать тайны Царства Божия, и люди духовно возрастают, он перестал ходить в эту колонию, и, видимо, были написаны какие-то письма, но на меня там обрушилось сразу все. И руководство, и, значит, среди осужденных был ропот, что они к нему ходили, значит, на эти какие-то там мероприятия его духовные. В общем, было в этой второй колонии, я не буду говорить всего, там были страшные моменты порой, были страшные моменты. Я 2 раза сидел в буре там, давали 2 месяца одиночки, 6 месяцев одиночки. Именно за то, что, ну, конечно, формулировка была не такая, что за Слово Божие, да. Но чтобы это загасить, можно было такое наблюдать, что вот я прихожу с работы, тут же ко мне к тумбочке подлетает войсковой наряд, открывает тумбочку, у меня лежит там шприц, иголки, там все это. О, наркотики, все, посадили. Ну, слава Богу, что я мог списываться с братьями, как-то поддерживать их, и все это дело шло. Потом было такое, что под матрас, значит, вот такую саблю положили там, ну, кинжал такой, что не знаю, там, слонов резать. То же самое. Это все делалось на то, чтобы погасить Слово Божие, чтобы не дать ему прорасти. И потом все-таки уже плоды эти начали показываться там. И самые драгоценные плоды были это в лице не осужденных, которые, эти уже спасенные души, а в лице администрации. У нас был один такой человек, ну, он был председателем секции, как она называется, правопорядка, ну, в общем, первый помощник режимников и оперативников. Конечно, его, как среди контингента осужденных, он был всеми ненавидим в основном, но имел неограниченную практически власть. Я не буду называть его имя. Мы с ним долго беседовали порой. И он приходил в молитвенную, к молитвенной комнате. Мы на первом этаже собирались, молились, но он внутрь не заходил. Я говорю, ты зайди, что ты сидишь здесь? А у меня там под окошком была лавочка и два куста сирени. Вот он сядет там, значит, чайку себе там сделает и сидит, слушает, как мы молимся, как мы рассуждаем. Ну, не заходит. Но я смотрю, я с ним разговариваю, сердце у него открывалось. Открывалось сердце. И он в течение 2 месяцев. А мы собирались каждый день, по 2 раза в день. Утром и вечером. И вот он приходил и все время слушал. И тут как-то я смотрю, идет начальник режима. Он его увидел там, он в шок пришел. Ты говорит, к Сенкевичу ходишь, да ты мой помощник, ты сюда, ну давай, чтоб ноги твоей тут не было, и он его прогнал. А ему освобождаться по УДО. У него же, конечно, было там, я не знаю, судимости 3 уже было, тоже очень много отсидел уже. И вот его по УДО выпускают, и он запретили ему ходить ко мне, он перестал ходить. А он близок был к тому, чтобы действительно повергнуться пред Господом и принять его. Вот он выходит на свободу, и буквально через неделю или через 2 он совершает, не знаю, выжила там женщина это или нет, ну, говорили сперва убийство. И убийство жены одного из бывших сотрудников этой колонии, который работал в службе тыла, заведовал тылом. Он залез к ним в дом ограбить, и там встретил вот, значит, хозяйку.
Сопротивление женщины, да.
И ко мне потом подошел этот человек, который, он как тот Никодим пришел. Только не ночью, он пришел так, я говорю, в сердце у него было это инкогнито. Он не хотел, он говорит, надо было, говорит, не гнать бы его от тебя. Тогда, говорит, может быть, этого бы не случилось. Вы представляете, какое свидетельство было этого майора? Вот такое. А потом, когда я начал приезжать, значит, уже в эту колонию, когда первый раз я пришел, уже как проповедник, нет, не так. Значит, когда все-таки дело дошло до того, что церковь стала действительно влиять уже на окружающих, начала влиять конкретно, и не только на осужденных. Во-первых, мы не таились. Мы где-то увидим какого-то там прапорщика или офицера. Идите сюда, идите послушайте. Мы открыты. Идите. Иди, не пойдем. Ну, не хотите, не идите. Но мы приглашали. Потом, значит, все случилось так, что... Видимо, приказ сверху, чтобы меня из этой колонии увезти. Они так думали, что если вот есть лидер, надо его ликвидировать.
И тогда все распадется.
Да. Я очень боялся этого. Я постоянно последние полгода знал, что это должно случиться. Ну, это естественно. И я все время братья говорю, давайте вы сейчас больше молитвы, больше Господу, больше в постах, в молитвах возрастайте, потому что сейчас вот я боюсь, если сейчас заберут, что-то такое не то. Хотя прям как на себя. Есть Господь, который не оставил бы.
Ну, да.
Но потом в один момент мне просто... Я начал давать им слово, там все они... Я уже встал, так говорю, братья... Это буквально за неделю только меня увезли. Я говорю, сейчас спокоен. Прямо вот как Бог привел. И тут делают маленькую провокацию, нехорошую вещь одну. В общем, вроде я инсценировал драку, да избил там всех активистов, там сразу 5 человек... Они там все синяков понаставили такие. Меня, значит, закрывают в изолятор, и даже не выпуская в зону, меня увозят. Сразу грузят меня в воронок и увозят на 4-ю, в другую колонию. Соответствующие рекомендации, что вообще его в зону не выпускать. Пускай сидит там где-то в буре или под крышей там где-то, все. Но они пока решали этот вопрос, месяц я пробыл в бараке. И вокруг меня уже 2 человека. Уже началось. Сейчас там община 12 человек. И вот постоянно так.
То есть, получилось из плохого, получилось хорошее.
Когда я уезжал, значит, с этой двойки, когда меня провожали, меня там провожать вышли весь режимно-оперативный состав. Так, ха-ха-ха. Собрали там литературу всю мою, там, ну, много чего было. Как ты повезешь все это? Ну, мне помогли ребята, слава богу, все хорошо. Я говорю, ну что же, увозьте, говорю, я скоро приеду к вам, говорю, все равно приеду к вам. Конечно, приедешь, говорит, освободишься, с новым сроком приедешь, как обычно. Я говорю, нет, говорю, как проповедник приеду. Да ладно, там, говори. И вот когда первое посещение в эту колонию есть, и меня запускает через КПП как раз вот начальник режима. Он так, ну, вроде нас обыскивать-то нельзя, служители, но я первый раз, и он так, ну, конечно, формально так похлопал по карманам, а сам наклоняется ко мне, смотрю, красный стал, как рак, сопит такой, и говорит, Сенкевич, я говорю, что, твой бог прав. Я говорю, что такое? Ну, вот ты как проповедник приехал. Я говорю, слушай, он и твой бог-то, что ты... Вот, вот такие свидетельства, представляете, вот что делает Господь. А сейчас, сейчас, в этих двух колониях мы приезжаем, нас вот так вот принимают. Потому что начали понимать, что от этого что-то происходит. Колония накормлена, меньше правонарушений, никакой поножовщины. Ну, потому что есть очаг, очаг Духа Святого, который находится в этих верующих. Правильно?
Да.
Мы же знаем из Библии, что докуда не будет взят удерживающий теперь. Вот Дух Святой удерживает все это. А где он, Дух Святой? Он же не обитает в воздухе, правильно? Ему нужна сфера, плоть, где он может проявить себя.
Незаметно, но время нашей передачи уже подходит к концу. Так что нам осталось только вот завершить передачу, и я хотела бы предложить буквально вот в течение минутки, там полутора, что-то, какое-то напутствие сказать нашим радиослушателям, которые вот сидят сейчас в вузах и слушают нас.
Я хочу пожелать всем моим дорогим братьям и сестрам, которые находятся в местах лишения свободы, всем тем, которые еще не знают Господа, ищите Господа. Когда можно его найти, написано в Слове Божьем. Призывайте его, когда он близко. Если вас посещают какие-то священнослужители, пусть это будут православные священники, пусть это будут евангелисты, вы сами себе найдете то место, где вас будет устраивать. Устраивать Господь, устраивать его познание. Но придите обязательно к тем, кто начинает вас посещать. Создавайте местную общину и будьте в единстве, читайте Слово Божие, молитесь. Поймите, что путь ваш в данный момент, он не кончится этим сроком. Те, кто, допустим, сидят на общем режиме сейчас, кто имеет первую судимость только, он думает, ну, конечно, я сел, посидел и хватит, больше не будет. Я вас уверяю, это ложь. 90%, 80% из вас все равно сядет снова в тюрьму. Это вот очень, может быть, жестко сказано, но это истина. Есть статистика. Все начинается с этого. Потому что из этого, из лап сатаны вырваться очень сложно. И вырвать вас желает Господь из его цепких лап. Поэтому, если есть у вас люди, которые, по милости Божией, посещают вашу колонию, не замедливайте. Есть хорошие журналы «Евангелие за колючей проволокой», которые рассылаются буквально во все колонии. Если у кого-то есть, поделитесь с теми, кто хочет почитать. Просто порекомендуйте. Там есть масса свидетельств тех людей, которые были осуждены, но которые, прочитав Евангелие, укрепляясь Евангелием, они не ощущают этой колючей проволоки. Для них нету заборов и преград, потому что для Слова Божия, как написано в Слове Божьем, нет уз, нет оков. Оно свободно везде. И будете иметь мир в сердце и вечную жизнь. Я хочу пожелать вам всем скорейшего освобождения к своим родным, близким, но самое главное, я хочу вам пожелать, чтобы ваше сердце открылось для Господа Иисуса Христа. Самое главное, великий дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Да благословит вас Господь. Я благодарю вас за внимание.
Спасибо, Михаил. Наша передача подошла к концу. Вы слушали передачу «Выбор» Русского христианского радио. У нас в гостях был Михаил Сенкевич, координатор тюремного служения от Московской церкви под названием «Церковь Божия Ковчег». Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Сергей Шевецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.